и сгребла все это на пол палкой. Вир недовольно поморщился. «Убирать-то ему». Из-под стола Най выпихнула ногой помятый таз, кивком приказала поставить клетку на пол, открыла дверцу, вытащила связанную мартышку, несмотря на ее вопли, попытки укусить и сопротивление. Кинула на стол и достала широкий мясницкий нож. Одним удивительно ловким движением отрубила обезьяне голову, которая упала в таз, а затем туда же потекла кровь из дергавшегося тельца.
«Кошку, скажешь, что же? Она у меня здесь помрет с тоски».
Ная бросила нож, вернулась к креслу, тяжело села и вытянула ноги. Вир, не ожидавший подобного, мрачно спросил.
«Ну и зачем? Тебе ее жалко? Мне стоило трудов ее поймать. И я ценю твои труды. Теперь можно закончить работу над тобой».
Вир замер, и ему показалось, что он ослышался.
«Сегодня? Сейчас? Я не вечная, так что напряги свою бычью голову. Собери все нужное, пока я в настроении не передумала. Для этого требуется обезьянья кровь? Раньше ты делала без нее».
Не холодно посмотрела на него.
«Уже почти передумала».
Он заткнулся, начал ходить по лаборатории, собирая все нужное, приносил, ставил на круглый низкий столик возле кресла, чувствуя, как неприятный запах свежей крови постепенно насыщает воздух.
«Все»,
— сказал Вир.
«Не все».
Старуха глазами указала на таз с кровью. Он не знал, какой объем ей нужен, так что наполнил стальную кружку.
«Ты сделал клетку, как я тебя учила. Рада, что мои уроки не проходят зря. Научиться плести узилище для мартышки все же проще, чем научиться читать. Я с ужасом думаю о следующем задании».
Он, пускай и был младше ее на десятки лет, разговаривал с ней на равных.
«Узилище», —
грубое лицо Не прорезало усмешка.
«Еще 5 лет назад ты не знал таких слов. Да и фразы строил иначе. Говорил только языком дна. Точно дикарь. А теперь посмотри-ка на него. Вполне себе приличный юноша, особенно когда не ворует чужие кошельки».
У него не было представления, как она узнала. Так что отнекиваться не стал. Высыпал монеты. Резона спорить не было. С тех пор, как Нэя подобрала его и обучила, он сильно изменился. Слишком сильно, чтобы вернуться обратно, на улице Пубира, и жить, как в детстве. Быть одним из многих в хищной стае шоколад, жестокой и дикой. Она неспешно смешивала в глубокой чашке порошки и травы, затем развела их едкой жидкостью и добавила обезьянью кровь. К удивлению Вира, густой раствор на мгновение засветился бирюзовым и вновь погас, став темным.
«Почему?»
— с любопытством спросил он.
«Научу позже». «А если бы в Пубире не было обезьян?» «Попросила бы принести ребенка».
Огрызнулась та, бросила взгляд, ответила серьезно.
«Заменили бы кровью нескольких птиц. Но поймать их сложнее, а эффект был бы слабее». «А если все-таки использовать человеческую?»
Холодные глаза уставились на него, и ему показалось, что смотрит она с отвращением, слыша подобный вопрос.
«Тогда будешь сильным. Очень. Может, даже целые сутки. А потом проковыряешь в себе дырку, сунешь туда руку и вырвешь аорту, чтобы не мучиться. Человеческая кровь убивает. Для соек ты тоже так делаешь? С обезьяной?» «Они такого внимания уж точно недостойны. Заткнись, мальчик, и дай мне спокойно работать».
Он молча стянул рубашку через голову, сел на невысокую табуретку, оказавшись ниже кресла, в котором восседала Нэ. Взял со стола маленькую палочку, обернутую кожей, сунул себе в рот, едва прикусив зубами, затем сжал в руке увесистый бронзовый колокольчик. У того была ухватистая ребристая ручка, на которой вылиты кричащие человеческие лица, заканчивающаяся словно меч, круглым навершием с выдавленными на нем знаками шестерых, точками и полосками, такими же, как на дверях храмов. По талии самого колокольчика танцевали люди с распахнутыми ртами, а на звуковом кольце тянулись символы старого наречия, читать которое Вир не умел. Сам язык, та часть, что колебалась и била о края, оканчивался еще одной главой, не кричащей, а улыбающейся. Ему нравилась эта старинная безделушка. Ее приятно было держать, и звук, что рождался, громкий, с непривычки, звучащий долго и тягуче, даже погаснув, оставался звенеть в ушах еще на несколько десятков секунд. Нэ тем временем взяла длинную иглу, сделанную из кости, окунула в жидкость и начала работать. Первый же укол на левой лопатке заставил Вира сжать зубы. Это было больно. Не так больно, как прежде, когда ему хотелось орать, словно его огрели раскаленным прутом, и нельзя сдержать рыданий. Но достаточно, чтобы понимать, работа над обычными татуировками не причиняет людям подобных страданий. Ему же приходилось терпеть, и каждый раз его по меньшей мере кусала огненная пчела, чье жало могло убить неосторожного путника в муте.
«Любая боль, терпение, счет, голод, усталость, страх — твои противники. С ними стоит бороться», — говорила ему Нэ. «Только так можно стать чуточку сильнее, выносливее и выжить там, где другие погибнут».
Вир не всегда понимал, что она говорит, но старался делать так, как она считает правильным.
«Стежочек к стежочку», —
прошептала наставница, начав монотонный счет, где каждое слово сопровождалось уколом и болью, когда игла касалась кожи юноши.
«Зернышко к зернышку, число к числу, глаз к глазу, череп к черепу, позвонок к позвонку, косточка к косточке».
Вир покачал колокольчиком. «Дан-дан!» пролетело по лаборатории. Он не знал, для чего ему так делать, когда считалочка заканчивалась, но старуха приказывала, а он подчинялся.
«Стежочек к стежочку».
Ему было интересно, что в итоге получится у Нэ. Она колдовала над его спиной круглый год, мучая порой каждый день, а порой неделями не берясь за иглу. Пока левую лопатку Вира украшали лишь черточки, крестики, извилистые линии, точки и квадратики. Это если подойти вплотную к зеркалу и рассматривать внимательно-внимательно. А так весь рисунок выглядел большущей кляксой, упавшей на него и въевшейся в кожу. Он не понимал, как из этого может получиться что-то конкретное, четкое, да еще и разных цветов, когда она пользуется лишь одной краской. Конечно же, спрашивал, на что получал лишь «заткнись, пока я не передумала это делать».
«Косточка к косточке».
«Дан-дан». Песня колокольчика приглушала боль, и мыслями он улетал далеко. Чувствовал слабое покалывание иглы, слышал, как та стучит о край миски, оставляя на ней излишки чернил, а еще ощущал, что иногда Нэ не удосуживается вытирать кровь, и она стекает по спине. Время двигалось вместе с тенями, и когда небо окрасилось бледно-розовым, Нэ наконец-то сказала, прервавшись на зернышке:
«Все».
Она отбросила иглу, словно та была ядовитой змеей, с ненавистью и отвращением.
«Зажги лампы, пока совсем не стемнело».
Вир вытащил палку изо рта, сплюнул, поднялся, чувствуя, как пульсирует кожа и как затекло все тело. Потянулся за рубашкой, но старуха шикнула на него.
«Свет, бычья голова!»
Он зажег 6 ламп, расставил их по всему помещению, закрыл окно, так как оттуда задувал уже холодный даже для пубира ветер. Нэ тяжело встала, вручила ему зеркало, подхватила лампу и, опираясь на палку, подвела к другому зеркалу, в большой раме.
«Смотри!»
Вир ожидал увидеть еще более темное пятно, но, к его удивлению, на лопатке проступила яркая цветная картинка. Фрагмент коряги, искаженный сучковатой, покрытый ярко-зеленым не то мхом, не то лишайником, и на ней одинокий маленький продолговатый жучок с толстым задранным брюшком и короткими усами.
«Кто это?» — спросил Вир.
«Светляк. Таких много в лесах Саланки и Третини».
Он никогда не видел подобных насекомых, лишь слышал о них.
«И ярко такие сияют».
«Достаточно, чтобы быть заметными», — улыбнулась Нэ.
Вир придирчиво изучил насекомое.
«Но сейчас он не светит, верно?»
«Всему свое время. Ну-ка, позвони».
Он позвонил в колокольчик, но ничего не случилось.
«Впрочем, я сразу и не ожидала результата».
Нэ вернулась к креслу, а вот Вир не скрывал своего разочарования. Ему позволили одеться, и он чувствовал на себе ее усталый взгляд, когда затягивал шнуровку на вороте.
«Тебе надо поспать. Я приготовлю еду, а потом отведу тебя».
«Не так быстро, бычья голова. Колокольчик теперь твой. Звони в него. Звони, пока не поймешь, что к чему».
«Что же, мне махать им безостановочно? Как долго?»
«Может, день, может, год. Время покажет», — прошептала старуха.
«Ты всегда полна неопределенностей»,
— Нэ фыркнула.
«А когда ты продолжишь?»
«Продолжу что?»
Вир осторожно, словно боясь наступить на разбросанные в темной комнате куриные яйца, произнес:
«Рисовать других жучков». «Жучков я рисовать больше не буду. Хватит с тебя и одного на всю жизнь». «Опечален?» «Опечалюсь, когда осознаю», — признался он. «Просто надеюсь, это того стоило». «А уж я-то как надеюсь. Звони в колокольчик, мальчик, звони почаще. Пойми своего нового светящегося друга. Если будешь добр к нему, он станет добр к тебе и вполне возможно пригласит своих друзей».
Вир нахмурился, не понимая этих слов, но от дополнительных вопросов воздержался. Слишком устал. Он приготовил ей еду, дал вина, сильно разбавленного водой, а затем отвел к ее комнатам.
«Спи, бычья голова», — сказала она ему, прежде чем закрыть дверь. «Завтра будет сложный день».
Он, мрачно жуя холодное мясо, спустился на самый первый уровень покоев, присел на диван, да и заснул прямо сидя. Провалился в темное ничто и до самого утра не видел никаких снов. С рассветом Вир уже был занят делами. Вычистил клетки с птицами и насыпал корма. Сходил вниз, принес свежей воды, купил старухе, как та любила, обсыпанных кунжутом булочек. Убрался в лаборатории, вымыл обезьянью кровь, раздумывая, может ли он выбросить останки или наставнице они еще нужны. Решил не торопиться. Взялся за книгу, расположившись на балкончике, пока не проснулась Нэ. Вниз она пришла сама, без его помощи. От завтрака отказалась. Рылась по шкафам, что-то разыскивая и негромко ворча. Он видел, что женщина раздражена, лишь молча наблюдал.
«Ну?»
— мрачно спросила Нэ, угадав по лицу Вира, что он хочет что-то сказать, но не решается.
«Найди в себе силы, наконец-то! Ты сказала, что у меня есть дар». «Сказала».
«И теперь я, получается, сойка?
Ай!»
Удар палки по плечу был неожиданно быстрым, сильным и болезненным. Она занесла ее еще раз, чтобы повторить урок, но передумала.
«Проваливай!»
Вир потер место удара, но не отступил.
«Ты всегда говорила, что у меня дар. Такой же, как у них. Ты работаешь на ночной клан, рисуешь на спинах тех, кто прошел обучение».
«Прошел обучение, бычья ты голова. Поищи ответ в этих словах. Клан находит детей с нужными способностями, отдает учителям, и те делают из них убийц. Тебя не нашли, не учили, и ты теперь слишком взрослый, чтобы начинать. Больше скажу, шанс, что тебя убьют, если только прознают про тебя, довольно высок».
«Рано или поздно прознают. Находят же они таких, как я».
«Находят», — кивнула старуха, немного успокаиваясь. «Но я нашла тебя первой и позаботилась, чтобы никто другой не увидел, что ты из себя представляешь. И не узнают, если ты не будешь орать об этом на каждом углу и щеголять картинкой. Повзрослей уже, и повзрослей поскорее, если хочешь выжить в мире. Держи язык за зубами. Ты мой ученик, Борг это знает. Я учу тебя искусству, как учил ранее некоторых соек, что теперь уже на той стороне».
«Ты же понимаешь, что если с тобой что-то случится, моих знаний не хватит даже для того, чтобы подготовить правильную краску.
Я и рисовать-то толком не умею».
«Так звони в колокольчик. Сегодня ты ни разу к нему не прикоснулся».
«А что толку мне в него звонить? Он что ли научит меня твоему искусству? Ау!»
Он вновь пропустил удар, не понимая, как она может быть такой быстрой.
«Хватит меня злить. Звони в колокольчик. И, может быть, светлячок тебя всему научит. Учит же соек их картинки. Лечить или убивать, видеть болезни, дарить и забирать жизнь. Ты не хуже, а может, и не научит. Просто помни, что ни одно обучение, ни один навык не передается легко. Это годы работы над собой, череда ошибок, практики, усидчивости. Только так можно стать мастером».
«Не понимаю, твои слова всего лишь слова».
«Поймешь потом. Косточка к косточке не сразу складывается.
Но если я не сойка...»
Он увидел, как узловатые пальцы сжались на палке, и, ожидая наказания, не отводя глаз, все же закончил.
«То кто?»
Молчание растянулось на целую вечность, и он уже не надеялся, что она что-нибудь скажет, когда услышал:
«Надеюсь, кто-то лучше, чем обычный мясник на службе золотых и Борга. Я показала тебе дверь в новый мир. Теперь тебе предстоит открыть ее или не открыть. Это уж как решат шестеро. Больше я ничего не смогу тебе дать, во всяком случае, пока».
Вир застыл.
«Ты выгоняешь меня, Нэ?»
«Напротив,
Я дарю тебе свободу выбора и выбрасываю в мир, как птица, выкидывающая из гнезда птенца, которому давным-давно пора научиться летать. Лети, бычья голова. Или разбейся в лепешку.
И куда мне лететь?
Как можно дальше от Пубира, где тебя не найдут, пока ты не сможешь себя защитить. Ты прав, рано или поздно они узнают. Я не хочу, чтобы сюда пришел шериф, слишком стара для этого. Поэтому на столе деньги.
Сегодня из гавани уходят дары ветров. Капитан предупрежден.
Он возьмет тебя, довезет до Вьена.
Третини? Что я буду делать в Третини?
Отправишься дальше в Риону. Это старый город, город-башен, который застали еще великих волшебников. Забирайся на них, звони в колокольчик, договорись со светлячком. Пойми, кто ты, и возвращайся. А я буду ждать.
Вир не думал, что у нее есть столько времени. Он не желал покидать Пубир, хотел остаться здесь. В своем доме, с лабораторией и книгами, цену которым лишь сейчас начал осознавать.
Его переполняли эмоции. Но также, несмотря на все свои «не», холодный рассудок подсказывал ему, «не» никогда и ничего не делала просто так.
Если она говорит, что нужно уезжать, то так и следует поступить. Иначе потом будет слишком поздно.
Кто позаботится о тебе? Я прожила много лет без твоей компании. Уж как-нибудь проживу и дальше.
Сборы не заняли слишком много времени. Вещей у Виры оказалось совсем мало, дополнительный комплект дешевой, но чистой одежды, куртка из плотной ткани с капюшоном, длинный узкий кинжал, проща, стальные шарики к ней, последний глиняный снаряд с усыпляющим газом и несколько трав да порошков, которые можно было превратить в яд или, наоборот, в лекарство. И, конечно же, завернутый в ткань колокольчик — подарок Не. На прощание он обнял ее.
«В мире что-то случилось. Бычья голова». Что-то, чего я пока не могу понять. Так что будь осторожен. Смотри, слушай и не ввязывайся в неприятности. Звони в колокольчик, мой мальчик. Звони в колокольчик.
Вир ушел. А старая Не, словно постарев еще на 200 лет, посмотрела в древнее тусклое зеркало, и отражение устало смотрело на нее.
«Он 12-й», — наконец прошептала она. 12-й, кого ты нашла и прогнала в итоге. Всех других ждала неудача. Убиты, пропали, бросили все на середине пути. Или стали совсем не теми, кем ты их видела. Почему же ты надеешься, что именно он тот самый?»
Старуха посмотрела на старуху, и обе пожали плечами, сказав друг другу одновременно.
«Ну, должно же когда-то у тебя получиться. Почему бы и не сейчас?»